Наконец, последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытую пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод, и чем более пожирает, тем становится ненасытнее. Человеческие чувства, которые без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения военных, что сын его проигрался в карты, он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою. С каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате. Неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения. Покупщики торговались и, наконец, бросили его вовсе, сказав, что это бес, а не человек. Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту. Мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить. К сукнам, к холстам и домашним материям страшно было притронуться, они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил. Да где лежало перышко или сургучик? А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему. Столько же оброку должен был принесть мужик. Таким же приносом орехов обложена была всякая баба. Столько же постовов холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха. И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить. Видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какой казалось до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внучков и, посадивши их к себе одного на правое колено, другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях. Кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал. С тем и уехала Александра Степановна. Итак, вот такого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться. И тем разительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской души и барстова, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких темных владельцев. Дворцами глядит его белые каменные домы с бесчисленными множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы. Всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Пол губернии разодета и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее всем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи, озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени. А вверху темнее и суровее, и в 20 раз грознее является через то ночное небо. И далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни. Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова. А Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что «наслышась об экономии его и редком управлении имением он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум». На что Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было. Что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков. «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее. «Прошу покорнейше садиться. Я давненько не вижу гостей, — сказал он. — Да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном. Я давно уж отобедал, а кухня у меня такая прескверная. И труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделаешь. Вон оно как, подумал про себя Чичиков. Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока. И такой скверный анекдот, что сено хоть бы клок в целом хозяйстве, продолжал Плюшкин. Да и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак. Того и гляди, пойдешь на старости лет по миру. «Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, — что у вас более 1000 душ.
А кто это сказывал?»
«А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно. Хотел пошутить над вами. Отбаю 1000 душ. А подитка сосчитай. Ай-ай, ничего не начтешь. Ха. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков».
«Скажите, и много выморила?» — воскликнул Чичиков с участием.
«Да, снесли многих.
А позвольте узнать, сколько числом?»
«Душ 80.
«Нет?»
«Не стану лгать, батюшек.
Позвольте еще спросить, ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?»
«Это бы еще, слава богу!» — сказал Плюшкин. «Да лих-то! Чего с того времени до 120 наберется?»
«Вправду? Целых 120?» — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
«Старый, батюшка, чтобы лгать! 7-й десяток живу!» — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное без участия к чужому горю, и потому вздохнул так же и сказал, что он соболезнует. «Да ведь соболезнование в карман не положишь», — сказал Плюшкин. «Вот, возле меня живет капитан. Черт знает его, откуда взялся. Говорит родственник: дядюшка, дядюшка. И в руку целует. А как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный. Пеннику чай насмерть придерживается».
«Верно спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила. Так вот он теперь и соболезнует». Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не с пустыми словами, а делом готов доказать его. И, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он вытаращил глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил:
«Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?»
«Нет», — отвечал Чичиков довольно лукаво, — «служил по штатской».
«По штатской», — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. «Да ведь как же! Ведь это вам-то самим в убыток!»
«Для удовольствия вашего готов и на убыток!»
«Ах, батюшка, батюшка! Ах, благодетель ты мой!» — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофея, и полы халата, раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания.
«А-а-а, ты утешил старика! Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои!»
Далее Плюшкин говорить и не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не было, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувший его в комок, стал им возить себя по верхней губе.
«Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? И деньги будете выдавать мне или в казну?»
«Да, мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые, и как бы вы их мне продали».
«На купчую крепость», — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.
«Вот ведь купчую крепость! Все издержки! Приказные такие бессовестные! Прежде бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь... Теперь пошли целую подводу круп. Да и красную бумажку прибавь. Такое средоволие. Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение. Ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь».
«Ну ты, я думаю, устоишь», — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет. Услыша, что даже издержки покупчей он примет на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по штатской. А верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были они у него или нет. Подошел к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка, Через минуту было слышно, кто-то вбежал в попыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами. Наконец дверь отворилась, и вошел Прошка, мальчик лет 13, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же. У Плюшкина для всей деревни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий, призываемый в барские покои, обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким же образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул на это из окна в осеннее время, и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся деревня делала такие высокие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику. «Вот посмотрите, батюшка, какая рожа!» — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. «Глуп ведь, как дерево! А попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Ну, че ты пришел, дурак? Скажи, чего?» Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. «Поставь самовар, слышь! Да вот возьми ключ! Да дай Маври, чтобы пошла в кладовую! Там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!» «Постой! Куда же ты, дурачина? Эх, ва, дурачина! Ой, какой же ты дурачина! Чего улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху, чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом. Да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь, березовым-то веником, чтобы для вкуса-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Вот попробуй-ка пойди в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть». «Им ни в чем нельзя доверять!» — продолжал он, обратившись к Чичикову, после того, как Прошка убрался вместе со своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными. И он подумал про себя: и черт его знает, может быть, он просто хвостун, как все эти матишки. Наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет. И потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что не дужно бы совершить купчую поскорее, потому что де в человеке не уверен, сегодня жив, а завтра и бог весть. Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списочка всем крестьянам.
Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать и, точно взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес: «Эй, тет, не сыщешь? А у меня был славный ликерчик, если только не выпили народ, такие воры. А вот разве не это ли он?»
Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке.
«Еще покойница делала», — продолжал Плюшкин. «Мошенница-ключница совсем было его забросила и даже не закупорила каналия. Козявки и всякая дрянь была, напичкались туда. Но я весь сорт-то повынул, и теперь вот чистенький. Я вам налью рюмочку».
Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел.
«Пили уже и ели», — сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь. Он и не ест, а сыт. А как этакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми! Вот ведь капитан приедет, дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть. А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается. А ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть». Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такой пылью, что тот чихнул.